Говорит Радио Свобода. Россия вдохновляет бунт на востоке Украины.
Там серьезно занимаются российские структуры вместе с той пятой колонной, которая есть в Украине, так что обстановку этих регионов взвинтит до беспредела.
В Госдуме предлагают судить за осквернение дней воинской славы.
Это совершенно разные вещи. День Победы и вся эта георгиевская бакханалия.
Деятелей культуры, не поддержавших Путина, снимают с работы.
Страна обратно идет к своим корням, к скворечникам, к бревнам, к Шишкину.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за лишение российской делегации права голоса до конца года, лишив ее также права участвовать в деятельности рабочих органов по СЕМ. Но ни это голосование, ни усиление международных санкций не уменьшило желание Путина влиять на украинскую политику. Пропагандистская машина по-прежнему включена в Москве на полную мощь, российские войска стоят на границе, а на востоке Украины бунтуют сепаратисты. В Донецке захвачена областная администрация, в Луганске – здание СБУ, а сегодня вспыхнули беспорядки в городе Славянске, где тоже захвачено несколько зданий. У нас на связи Донецк журналист Ярослав Колгушев. Ярослав, можно ли сказать, что после переговоров, которые прошли в пятницу, наметилась какая-то возможность компромисса? Или люди, захватившие здание администрации, не намерены идти ни на какие уступки?
Очень сложно сказать, на что настроены эти люди, готовы ли они на компромисс. Они постоянно находятся в здании, призывают людей приходить, помогать им, укреплять баррикады и так далее. Но, кстати, сегодня выходной день, который обычно собирал по несколько тысяч, там до 5000 участников митингов на площади Ленина в предыдущие выходные, то сегодня площадь Ленина, например, вообще пуста, а здание у облгосадминистрации находится около 1000 человек. То есть явно в народе что-то появилось более настороженное чувство, чем было ранее, поскольку, конечно, угроза вероятного вооруженного разрешения появляется, поэтому, видимо, люди опасаются, может быть, даже участвовать активно в митингах. Что касается сепаратистов, засевших в здание, то, по-моему, у них не было и нет четкого плана действий, поскольку их так называемое правительство, по сути дела, не знает, что делать, как организовываться и так далее. И снимки, которые поступают из здания от различных источников, свидетельствуют о том, что там присутствует и алкоголь, и полная антисанитария. Помещения разграблены и разгромлены, оргтехника выносится периодически, расхищается. То есть абсолютный бардак, что называется.
Ярослав, а ощущение, что штурм близится, есть, да?
Вы знаете, такое ощущение присутствует все последние дни, конечно, поскольку если он начнется, то, естественно, никого об этом предупреждать не будут. Но в то же время есть и другое ощущение, что власть понимает, что эскалация ситуации не приведет к лучшему. И, возможно, просто выдерживают. Я имею больше как раз киевские власти, а не донецкие. Киевские власти просто выдерживают ситуацию и ждут, не разрешится ли она все-таки мирным путем. Не надоест ли этим сепаратистам бесконечно долго сидеть в здании в антисанитарных условиях и не передумают ли они просто прекратить все эти свои действия и так далее. Что касается донецкой власти, то, по-моему, вся эта ситуация не только ею поддерживается, но поскольку все покрышки, весь песок для мешков, весь этот коктейль Молотова и так далее завозился просто с попустительством местной милиции особенно. Сейчас здание облгосадминистрации по периметру полностью окружено баррикадами из автомобильных покрышек, там деревянных конструкций, колючей проволоки и так далее. Все это было беспрепятственно доставлено митингующим к зданию.
Ярослав, а главный человек в Донецке, Ринат Ахметов, может как-то влиять на сепаратистов? Он ведь участвовал в переговорах. И вообще, понятно ли, на чьей он стороне?
Я думаю, что он участвовал вот во время визита Яценюка вчерашнего в Донецке и говорил вроде бы правильные слова о том, что ситуация нужно решать мирным путем и так далее, там, не нагнетать. Но мы же понимаем, что человек может думать одно, делать другое и так далее, поэтому мне лично тяжело сказать, но я думаю, что если бы была, конечно, политическая воля к решению ситуации, то она решалась бы значительно быстрее, чем это происходит сейчас. Ну, это сугубо мое личное мнение. Мне кажется, что Донбасс просто хотят оставить карманным регионом для олигархов. Его не хотят отдавать Украине, местные олигархи. Это золотая жила, это прибыль, это банк, это деньги. Это, наконец, рабочая сила, которая должна работать на заводах и шахтах, принадлежащих олигархам. Поэтому Донбасс вряд ли отдадут просто так.
Но отдавать России его тоже не хотят?
Отдавать России наверняка его не хотят. Другое дело, шел ли там торг, отдавать и за какую цену, или если не отдать, то просто сделать видимость, что он не отдан России, но на самом деле его эксплуатирует одинаково и Россия, или, например, местные олигархи по договоренности с Россией. Поэтому здесь вот вопрос такой сложный.
Спасибо, Ярослав. Это был Ярослав Колгушев из Донецка. В Харькове на этой неделе была проведена успешная спецоперация, и люди, захватившие здание областной администрации, оказались за решеткой. За тем, что происходило в Харькове, наблюдала моя коллега Елена Фанайлова. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Здание областной администрации защищало около 200 милиционеров, причем неплохо очень экипированных. У офицеров даже был приказ стрелять из травматического оружия на поражение. Но в течение буквально 15 минут областная администрация была занята. Очевидно, что милиция просто открыла двери. Областная администрация Харькова – это, в общем, огромное такое сталинское здание, шестиэтажное, очень хорошо укрепленное, с железными воротами. И вообще занять его можно вот так толпешь, только если милиция помогает это сделать. И вот, значит, эти огромные дубовые двери открыты, стекла на первых этажах выбиты. Был там первый этаж и часть второго этажа, и второй этаж уже контролировался милицией, и депутаты спокойно прошли на работу. Ну и, в общем, уже с 7 на 8 апреля, около часа ночи, происходит освобождение областной администрации. Все это длится примерно полтора часа. И что интересно, это делается не силами харьковской милиции, это делается силами внутренних войск, приехавших из соседних областей. В течение вот всех этих дней становится очевидно, что милиция не только не препятствует пророссийским выступлениям, но и сама настроена вполне пророссийски. Ряд силовиков руководящих милиции так настроен, и вероятно, кое-кто из людей харьковского бизнеса. Во время освобождения пожар, выгорает первый этаж. В результате к утру становится ясно, что арестованы около 70 человек. Также ночью происходит попытка захвата телебашни пророссийски настроенными гражданами, но этот захват не осуществляется. В общем, люди харьковские полагают, что вся вот эта ситуация последних недель, когда постепенно нарастали пророссийские настроения на фоне российской пропаганды телевизионной, связано в том числе и с шагами Украины к демократии, в частности, с отменой карательных законов Януковича. Если вы помните, он на финальном этапе своего правления вводил такие мощные санкции против уличных собраний, вплоть до уголовного преследования. Так вот, то, что эти законы отменила новая киевская власть, дало возможность людям на востоке Украины бунтовать и захватывать административные здания.
Спасибо. О событиях в Харькове рассказывала Елена Фанайлова. Первый президент Украины Леонид Кравчук объявил, что в случае российской оккупации возьмет оружие и будет воевать за Украину. Третий президент Виктор Ющенко сегодня презентовал в Киеве книгу своих мемуаров «Негосударственные тайны». Четвертый президент бежал в Россию, а гость программы «Итоги недели» – второй президент Украины Леонид Данилович Кучма. Сейчас все взволнованы и гадают, решится ли Россия на интервенцию, решится ли расколоть Украину и отколоть еще несколько восточных областей. Вы хорошо знаете Владимира Путина. Какой ваш прогноз?
Мне кажется, интервенции нам ожидать не следует. Если бы это предполагалось, так это надо было, условно говоря, давно сделать, потому что мы были настолько слабы, так сказать, что подняли руки и сдались в плен без всякого, как говорят, без единого выстрела, условно говоря. Я имею в виду аннексию Крыма, потому что там действительно можно было со стороны Украины сделать много того, чтобы не допустить такой ситуации, которая сегодня есть. А что касается второй части, то мы же видим сегодня ситуацию на юго-востоке Украины, что там серьезно занимаются российские структуры вместе с той пятой колонной, которая есть в Украине, так что обстановку в этих регионах взвинтит до беспредела. Это в какой-то мере получается, потому что за этим стоит не только, говорят, идеология и защита российскомовного населения, а и стоят крупные деньги. В этом тоже сомнений нет. Так что мы и здесь опоздали, потому что многие же политологи и многие-многие говорили, что следующее будет юго-восток Украины, что там будут предприниматься все меры для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, в том числе и вот на границе с Украиной такого огромного контингента российского, это, конечно, влияет на всех и всех.
Ну, вы знаете какой-нибудь способ, как сейчас эту ситуацию остановить?
Ну, способ сегодня единственный. Это Запад и Соединенные Штаты Америки, потому что уже ведь Россия не садится за стол переговоров с Украиной и не признает практически легитимное то правительство, которое сегодня есть в Украине. Поэтому украинские возможности здесь практически нулевые. Может быть, надо было в самом начале попробовать с украинской стороны какие-то шаги конкретные делать, но мы это тоже почему-то не делали. Я имею в виду на уровне парламента хотя бы попытаться публично, что да, вот мы приехали в Москву, дорогие товарищи, принимайте нас. Если не принимаете, значит, не хотите с нами иметь никакого диалога. Это тоже для украинцев было бы ясно, для всего мира. Ну, а сегодня, вы же видите, что Керри договорился с Лавровым и третьей стороной Европейский Союз, что сесть за стол переговоров, попытаться какой-то консенсус найти. Но о чем тут можно говорить, так сказать, для украинской стороны, ясно и понятно, что главный сегодня вопрос Крым.
А может Украина вернуть Крым?
Я думаю, что в этой ситуации мое видение, никаких возможностей нет, потому что, как вы говорите, Путину это никогда не пойдет. Это признать полностью свое поражение. Ну, кто на это решится? Наверное, нет в России. Поэтому это, конечно, как говорят, очень долгоиграющая пластинка, неизвестно, будет ли ей конец и какой конец, потому что мир научился, так сказать, жить в таких условиях. Можешь привести десятки, говорят, примеров, когда такие акции совершаются, вначале пошумели, а потом и американцы не хотят себе настроение портить, а самое главное, не хотят деньги терять. Потому что здесь же ясно и понятно вопрос стоит не интересы Украины, которые они давали обещание вместе с Россией, Китаем и Францией защищать интересы украинские. Но, извините, у них большое желание, когда надо применять самые такие более жесткие экономические санкции, на это никто не идет. Потому что, еще раз я говорю, считают деньги.
Леонид Данилович, вы хорошо знаете Владимира Путина, не раз вели с ним переговоры. Вы предполагали, что Россия вот так может пренебречь всеми соглашениями и покуситься на территориальную целостность Украины? Или его поведение стало для вас неожиданностью?
Вы знаете, тут очень много надо анализировать и попытаться мыслить Путиным, так сказать, что он в этой ситуации думал. Потому что для России самое страшное получить НАТО под Москвой. Вот эта мысль, которая всегда присутствовала в российской стороне. И я их понимаю действительно. Но мне кажется, если была такая боязнь, так можно было на уровне Совета Безопасности принять решение, что Украина действительно позаблоковая страна, мы же и приняли такое решение, и что Украина никогда не будет вступать в НАТО. Надо было идти таким путем, но, видите, пошли другим путем. Причем экономическое давление, как мы видим все последние годы. То есть у него не было доверия к Украине, к украинской власти прежде всего. Он все время предполагал, что придет какое-то правительство когда-нибудь, которое забудет, как говорят, об известной российско-украинской дружбе и примут ее в Европейский Союз и примут в НАТО. А потом, как говорят, уже поезд ушел. Поэтому я думаю, что в планах российской стороны все это дело присутствовало. И одним из таких шагов, который защищал российские интересы в большой мере, это аннексия Крыма, что им блестяще удалось.
Если бы сейчас у вас была возможность поговорить с Владимиром Путиным, что бы вы ему сказали?
Я считаю, что если я был президентом, то этого бы не случилось. Что я могу сказать? А сегодня ему говорить, ну, это надо было, как говорят, быть в начале этого процесса. И у меня вообще такое желание было в начале, но для этого надо было иметь какие-то полномочия от нашей власти. Но наша власть разрабатывала свою какую-то стратегию, которая мне неизвестна. Я вообще считаю, что всегда плохой мир лучше хорошей войны. Поэтому надо было сразу пытаться договориться. На самом первоначальном этапе, когда было ясно с первых шагов в Крыму, что кончится это захватом Крыма. А мы все ждали, обращались к мировой общественности, что там вот плохо себя ведет Россия, а мы что? Мы защищали свои интересы, ни в Крыму не защищали свои интересы, а только надеялись, что за нас дядя сделает. Но мы знаем, что дядя никогда ничего не делает. Они делают только исходя из своих собственных интересов, а не с интересов, допустим, той же Украины.
Вы сказали журналистам, что во время Майдана давали советы Януковичу, но он вас не слушал. А что вы ему советовали?
Ну, конечно, я давал советы. Я исходил из того опыта, который был с Майдана 2004 года, когда меня тоже толкали на застосование силы, за привлечение, так сказать, формирование соответствующих. Я прекрасно понимал, какие это будут последствия. Если бы с первых, как говорится, шагов Майдана Янукович пошел навстречу тем требованиям, они были практически минимальными. Сначала там отправить в отставку министра внутренних дел, отставку правительства. Я однозначно тоже считал, рекомендовал и умолял его, отправил правительство. На это бы Майдан закончился. Ну, а насчет применения силы у меня в страшном сне никогда такого не было.
Что вы думаете об идее федерализации Украины, которую сейчас всячески продвигает Россия?
Ну, я считаю, это такое предложение развалить страну Украины. Как говорят, есть цельный кусок материи, так сказать. Одеяло есть, давайте мы разрежем на куски, а потом попытаемся его сшить. Никогда федерация, давайте посмотрим на мировой опыт, не делала сверху. Никогда. Я не знаю исторических примеров такой. Всегда субъекты, маленькие субъекты объединялись для защиты своих интересов там, и так далее и тому подобное. Там княжество, там все и так далее. А чтобы взять унитарную страну, разделить на куски, это однозначно пожелание России и потуги России развалить Украину. Пускай они соседям своим посоветуют, те, кто с ними в таможенном союзе.
Вы согласны с теми, кто сейчас сравнивает Путина с Гитлером и проводит вот эти параллели с тем, что происходило вокруг Судетов?
Ну, я не могу ни в коем случае. Я считаю, что это абсурд, конечно, когда в некоторых действиях, так сказать, просматривается, я имею в виду там аннексию Судетов и так далее. Это так, знаете, когда нет аргументов, то используются такие исторические параллели, которые только обостряют ситуацию, не дают возможность садиться нормально за стол переговоров и договариваться. Я считаю, что из уст наших лидеров не должны звучать такие обвинения, они оскорбляют просто. Но не дает никаких шансов потом смотреть друг другу в глаза и о чем-то позитивном договариваться. Если ты даже думаешь, оставь свои мысли глубоко-глубоко в себе. Если ты лидер, да, журналисты могут обо всем чем угодно говорить, а из уст правителей такого не должно быть.
Леонид Данилович, последний вопрос. Я не буду вас спрашивать, кому вы симпатизируете из тех, кто претендует сейчас на пост президента страны. Я думаю, что вы мне и не ответите. Но спрошу так. Есть ли среди кандидатов человек, который может сейчас, вот в этот критический час, спасти Украину?
Ну, к сожалению, я не вижу того кандидата, который имеет соответствующий рейтинг для того, чтобы он объединил Украину. В чем дело? Потому что они относится, как говорят, к оранжевой власти, если так по-простому говорить, Господи. То есть у них на сегодняшний день нет доверия Юга и Востока. Это самое страшное. Сегодня будущая власть и правительство должно прежде всего состоять из всех, так сказать, регионов. Тогда они о чем-то могут договариваться. А если будет только половина Украины, то так и остальные все действия будут происходить. То есть настроение у меня таких, знаете, радужных насчет того, что придет новая власть и что-то такое сделает кардинальное, что поможет развязать все эти проблемы, я пока не вижу. Хотя мне нравится сейчас действие премьер-министра нашего. Он все-таки пытается, так сказать, на уровне регионов донести политику, которую думает делать сегодняшняя власть, правительство. Я имею в виду Яценюка. Сегодня надо идти всем, идти на восток и рассказывать, о чем вы думаете, что собираетесь сделать. Потому что там возникло такое недоверие и центральной власти, и западной Украины, что переубедить одними только действиями такими на словах, как говорят, невозможно. У многих людей на юге страх, на востоке страх. Я вчера приехал из Днепропетровска, был юбилей конструкторского бюро «Южное» 60 лет. Ну, там люди, так сказать, интеллигентные и так далее, но они не агрессивно настроены, как там в Донецкой и Луганской области. Но, тем не менее, у них мысли такие присутствуют. Леонид, что у вас делается в Киеве, когда ходят по улицах вооруженные граждане непонятно какой, так сказать, ориентации? Когда вместо нормальной смены политической элиты, люстрации, которые многие сравнивают, как говорят, с кастрацией, так сказать, давайте уничтожим все до основания, а потом... Ленин, придя к власти в той ситуации, оставлял всех старых кадров и в армии, и в банковской системе, и в финансовой системе, потому что он прекрасно понимал, что без специалистов ничего нельзя построить Путнева. Так и сегодня у нас, если мы всех косой, так сказать, под корень всех, от схемы строить то, что надо строить, так сказать, то, что мы обещаем всем, и все. Все сначала будем начинать. Так что кадрами сегодня надо дорожить, а тот, кто проштрафился, так пожалуйста, для этого есть правоохранительные органы, пускай разберутся, и вот тех надо на помойку.
Леонид Кучма в программе «Итоги недели». Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Блогеры обсуждали на этой неделе российско-украинскую войну в поэзии, уголовное дело против Михаила Горбачева и осквернение праздников. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Выяснение российско-украинских отношений перешло на уходящей неделе в поэтическую фазу. Предметом подробного анализа стали стихи молодого украинского поэта Анастасии Дмитрук.
«Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль, безликие. Вы огромные, мы великие».
Одним из первых показательную порку поэтессе устроил почему-то певец Юрий Лоза.
Но помилуйте, старший брат – это термин из романа Джорджа Оруэлла «1984». К России он вряд ли применим, по крайней мере, я не слышал, чтобы кто-то называл себя старшим братом украинца. К тому же нас не так уж и много, всего в три раза больше, чем вас. Если мы кажемся вам огромными, то это, скорее всего, от страха, ведь есть же пословица «у страха глаза велики». Не надо бояться, это ощущение пройдет. По поводу величия, я думаю, слоган «Мы великие» вам стоит перевести на немецкий и прокричать на заседании Европарламента, когда поедете просить у них денег. Этим вы их изрядно развеселите и настроите позитивно, может быть, дадут.
В защиту Дмитрук выступил московский филолог и переводчик Сергей Зенкин.
Забавно, что оппоненты, декларативно отрицая неравенство между русскими и украинцами, сами же его воспроизводят, толкуя свысока о молодой дурочке, глупой девочке, украинской девочке Насте Дмитрук и так далее. Разговор на равных между двумя уважающими друг друга народами оказывается невозможен. Можно только по-семейному учить жить несмышленыша на правах старшего брата. Но девочка-то явно требует иного, взрослого разговора, и не в силах его вести, поучающие нервничают. Более того, свои якобы антирусские стихи она пишет на хорошем русском языке, то есть не отвергает огульно все русское. И в ее тексте нет ни одного специфического украинского мотива. Поэтому можно понимать ее местоимение в неэтническом, ненациональном смысле. Мы – герои демократической революции, а вы – раболепные холопы своего царя. И дальше каждому предлагается сделать свой выбор. Отвергая сомнительное братство, Дмитрук предлагает всем людям доброй воли в России, на Украине новую товарищескую солидарность. Так часто поступает революция, учреждает новое коллективное «мы», в которое кооптирует даже чужих, казалось бы, людей. Но, конечно, принять такое приглашение трудно, проще его не замечать и обижаться, замыкаясь в своем старом традиционном «мы». Разумеется, все авторы отповедей дружно объявляют стихи Анастасии Дмитрук плохонькими. Спорить тут бессмысленно, но очевидно, сколь многих эти стихи задели за живое, а это, как ни крути, признак художественной удачи. 2 года назад точно так же, примерно по тем же причинам, многих в России задели за живое «Пусси Райот». Разница лишь в том, что их украинская сверстница держится спокойнее, не кричит, а чеканит слова. Ей придают уверенность и чувство единства со своим народом. Говоря «мы», она обращается от его имени, от имени революции. Таким ломким и гордым голосом заявляет о себе в поэзии история.
Вот типичная реплика с высокого-высокого Парнаса. Игорь Вишневецкий.
Стихи в первую очередь никакие. Во вторую свидетельствуют о комплексах автора, связанных с возрастом, постсоветским воспитанием и прочим. В третью – об абсолютно мифологическом восприятии события, по поводу которого они сочинены. В четвертых меня они ни за что не задели, а показались ужасно смешными, знаю точно, не мне одному. В пятых хочу спросить у вас, взрослого и состоявшегося русского филолога, по праву взрослого и состоявшегося русского писателя. Вам действительно слышится тон, каким высказывается история. Я по наивности думал, что это тон Гёльдельрина, Цветаевой или, скажем, Шелли и Ейца. Причины бурных реакций на высказывания бывают разные. Если президент КНДР заявит завтра, что готов пальнуть ядерным зарядом по Токио, то реакция на его словесный текст перекроет все, что вы упоминали. Что же, тут тоже будет поэзия и тон, каким высказывается история.
Решительно россиян в любой неопределенной ситуации волнует только литература. И есть у этой литературы удивительная черта. С реальностью она связана слабо. Такое уже было в первые два десятилетия прошлого века. Пока умы россиян заняты литературой, российское настоящее полностью захватила история. Ее оскорбляют, защищают, за нее хотят умирать, ею оправдывают сегодняшние действия. На уходящей неделе в схватку с историей вступили 5 депутатов Госдумы от разных фракций. Они обратились к генпрокурору Чайке с требованием возбудить уголовное дело против Михаила Горбачева за развал СССР. Обосновывая свою просьбу, один из авторов обращения к Чайке, экс-кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев, заявил:
«Люди в Киеве гибнут и будут гибнуть дальше по вине тех, кто много лет назад в Кремле принял решение развалить страну».
Сеть тут же начала предлагать депутатам других кандидатов в подсудимые. Александр Тимофеевский:
«Почему депутаты остановились на Горбачеве? Надо было идти дальше и отдать под суд Хрущева, передавшего в 1954 году Крым из России в Украину. Но правильнее было бы пойти еще дальше и требовать суда над Николаем II, который добровольно отрекся от престола, и отечество расчленилось, и это тоже нуждается в правовой оценке. Вы скажете, что Хрущев и Николай II мертвы, вроде бы резонные замечания, но что с того? Дело Магнитского показало, что для российского правосудия это отнюдь не является препятствием. Скорее, это стало препятствием для депутатов. Неинтересно. Где тут удаль, в чем молодчество? Мертвые срама не имут, а вот вдарить по немолодому, не слишком здоровому человеку, по 83-летнему отставнику, это по-нашему хрясь. И чтобы сел гнида, сажать либеральных гнид – тренд времени».
Павел Соболев выступил с поправками к тексту обвинения.
Михаил Горбачев заслуживает порицания вовсе не за развал СССР, а за судорожные попытки воспрепятствовать этому грандиозному и прекрасному процессу, который был запущен при его и вправду деятельном, но по большей части несознательном участии.
Сам Михаил Горбачев предложил помощь следствию в разыскании всех виновных в развале СССР. К ним, несомненно, относятся и депутаты Госдумы, потому что сама эта дума – продукт Беловежского соглашения. Кажется, вопрос закрыла Мария Новикова.
Этот шабаш уже отдает Митенькой Карамазовым, цыганами и плясками с медведями.
Лишнее подтверждение этим словам – решимость депутата Ирины Яровой укрепить уже принятый в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма поправкой, устанавливающей уголовную ответственность за осквернение дней воинской славы и памятных дат России, связанных с Великой Отечественной войной. Ограничение свободы до 3 лет, либо принудительные работы до 5 лет, либо арест на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Иван Давыдов пришел в восторг.
«Нас пожалел Господь, не язву моровую наслал, а лишь Ирину Яровую. Все-таки предложение Яровой об уголовке за осквернение дней воинской славы даже для нее достижение. Осквернение дней, высокая поэзия. Рубрика должна быть на новостных сайтах «Осквернение дня».
Дни появились из реакции Ирины Яровой на пост Андрея Мальгина, в котором День Победы в его нынешнем виде именовался колорадским праздником. Но история не закончилась 1945 годом. Александр Черных изучил доклад Центра политической информации о проблемах преподавания истории и понял, что в ближайшем будущем нас ждут законопроекты об уголовной ответственности за отрицание роли СССР в предотвращении государственных переворотов в Венгрии и Чехословакии. В докладе, во всяком случае, говорится, что сегодня школьные учителя плохо справляются с трансляцией правильной точки зрения на историю.
Весьма односторонне рассматриваются и подавление попыток государственного переворота в Венгрии и Чехословакии, и более поздние бархатные революции. СССР представляется в роли оккупанта этих территорий. Ничего не говорится о деятельности спецслужб стран НАТО по инспирированию протестной активности в указанных государствах, однако подчеркивается вклад США в дело демократизации региона. В целом указанный период интерпретируется посредством нескольких наиболее распространенных идеологических клише: застой, борьба с диссидентами, карательная психиатрия, всевластие КГБ, морально-нравственная деградация и так далее.
Словом, сегодня Мальгин получит за 45-й, а завтра ты за 56-й.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Итак, поводом для новой инициативы Ирины Яровой стала запись в одном из самых популярных политических блогов, а может быть и самым популярным, после того, как был заблокирован живой журнал Алексея Навального. Андрей Мальгин, писатель и сценарист, который ведет этот блог, гость программы «Итоги недели». Андрей, сколько сейчас читателей у вашего блога?
Посещаемость, я могу сказать, какая, потому что есть читатели постоянные, есть читатели, которые приходят по ссылкам, которые видят где-то в других местах. Сейчас каждый день у меня от 200 тысяч до 350 тысяч заходов в блог. И вот я вижу уже 2 месяца на Яндексе среди блогов Live Journal. Мой стоит на первом месте по их каким-то параметрам. Видимо, посещаемость входит в их количество. Но подписчиков, конечно, меньше в живом журнале, потому что многие читают трансляции всякого рода и так далее.
Ну, вы знаете, что сейчас депутаты Госдумы Андрей Луговой и Вадим Деньгин подготовили законопроект, приравнивающий популярных блогеров, имеющих ежедневную аудиторию как минимум в 3000 человек, у вас в 100 раз больше, к средствам массовой информации. Мне кажется, что думали в первую очередь о вашем блоге, ну и, конечно, о блоге Алексея Навального.
Вы знаете, мне этот вопрос несколько раз задавали в предыдущие дни разные средства информации, и я отвечал, в общем, одинаково, и мне кажется, что это как бы разумный ответ, потому что я не понимаю, кого они собираются приравнивать, потому что я живу постоянно в Италии, в Россию я не приезжаю. Мой блог находится на Live Journal, на серверах, которые находятся в штате Калифорния, в США, и, соответственно, каждый, кто подписывает пользовательское соглашение с живым журналом, соглашается с тем, что его деятельность находится в юрисдикции Соединенных Штатов. Поэтому, каким образом они собираются распространить на мой блог действия своего закона, мне не совсем понятно. Или они собираются его распространить на все русскоязычные блоги, тогда непонятно, как быть, например, сайтом и блогом в Израиле, в Германии, в других местах, где очень много русских. Да даже в Италии есть русскоязычные форумы разного рода. Поэтому я не понимаю пока сути закона. Я не вижу никаких оснований сверять свою деятельность с тем, что будет в этом законе написано.
Зато уже точно против вас направлена поправка, предложенная депутатом Яровой, к другому закону. Поправка касается осквернения дней воинской славы. Вы могли бы рассказать нашим слушателям вот всю вот эту колорадскую историю?
Дело в том, что Яровая прицепилась к двум словам в одном моем посте, который вообще был на другую тему, он касался событий в Харькове. И там было 3 слова – путинский колорадский праздник, и все. Там даже, собственно говоря, не уточнялось, о чем идет речь. Но дело в том, что действительно следует написать об этом более подробно. Наверное, я об этом на днях напишу, во всяком случае, до Дня Победы стоит об этом написать. Существует определенное противоречие между праздником Победы, 9 мая, который все мы знаем, чтим и уважаем, и той пропагандистской странной кампании, которая началась, если не ошибаюсь, в 2005 году, связанном с георгиевскими ленточками, с тем, что любые деяния нашей власти прикрываются почему-то этими георгиевскими ленточками. Сначала нашисты ходили с этими ленточками, потом они стали их раздавать, потом их стали беспорядочно, кстати, вешать на автомобили. Даже здесь, в Италии, мне попадались машины с русскими номерами, на которых на автострадах развиваются эти ленточки георгиевские. Вот, это совершенно разные вещи. День Победы и вот вся эта георгиевская вакханалия. И то, что сейчас на Украине делается вот с этими георгиевскими ленточками, когда люди агрессивно настроенные, нападающие на мирных жителей, избивающие их, при этом украшенные георгиевскими ленточками, я думаю, что вот нужно высказаться более ясно, и, наверное, я это сделаю. Это очень опасная вещь, вся эта георгиевская вакханалия. А то, что эти георгиевские ленточки смахивают на окраску колорадских жуков, русские, в кавычках, патриоты на Украине, похожи на, как там образно кто-то выразился, нашествие колорадских жуков. Ну, это я разделяю такую точку зрения, конечно. Только надо отделить вот этот праздник от вот этой пропагандистской истерики с этими георгиевскими ленточками. Я не думаю, что я что-то оскорбил, но хочет она. Она сама бывший работник прокуратуры Яровая, насколько я понимаю. Но хочет, пусть она напишет запрос в прокуратуру, посмотрим, что ей ответит. Надеюсь, что разберутся.
Вы очень хладнокровно относитесь ко всем этим историям, но вот рядом другой сюжет с Альфредом Кохом, тоже популярным блогером, да, бывшим, который тоже живет по большей части за границей, и сейчас его обвинили в контрабанде, был обыск. Я знаю, что вы следите за этим делом, ведь на самом деле это ведь тоже за блог, да?
Ну, неизвестно. Есть такое предположение, но пока мы этого не знаем. Вот что касается Навального, там однозначно там сегодня открыли какое-то, не знаю, 7-е или 8-е уголовное дело. Там понятно, что это его деятельность в интернете является этому причиной. Так посмотрим, как будут развиваться события. Вообще, вот это очень тревожно, то, что пытались Дождь, в общем-то, закрыть, прикрываясь оскорблением памяти павших. И очень многие антидемократические действия, так сказать, вот этим делом прикрывается. Вообще очень интересно вообще разобраться, кто те ветераны, которые оскорбляются на то или иное выражение в прессе и в блоге. Есть ли они вообще, эти ветераны? Мне кажется, их нет. Они не читают наши блоги, те немногочисленные оставшиеся ветераны. Вот я посмотрел статистику по Москве на сайте московского правительства. Например, в 2004 году в Москве было 108 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, по мнению правительства, которое оказало им финансовую помощь к 9 мая. Спустя 5 лет, в 2009 году, количество ветеранов Отечественной войны удвоилось. Даже более чем удвоилось, их стало 272 тысячи. А прошло еще 3 года, в 2012 году, их стало 340 тысяч. Я не понимаю, но, возможно, среди этих людей есть те, кто возмущены тем или иным выражением в прессе или в СМИ. Но давайте разберемся, ветераны ли они вообще, эти люди. Война закончилась 70 лет назад, 69, вот будет 70. Между прочим, продолжительность жизни россиянина 69 лет средняя. Даже если предположить, что человек стал ветераном, находясь в коляске, средний ветеран уже должен скончаться сейчас. Мне кажутся эти цифры очень странными. Сами эти оскорбленные комитеты и общество тоже довольно странными. И статистика кажется сфальсифицированной. Мне кажется, в живых остались единицы ветеранов войны, никто их не оскорбляет, они ни на что, мне кажется, не оскорбляются.
Андрей, ну вот сейчас, когда сменилось руководство Ленты.ру и началась блокировка оппозиционных ресурсов, возник такой популярный вопрос: откуда узнавать новости? Сейчас ваш блог стал одним из таких важнейших источников информации. Для вас ведение блога – это развлечение или оружие политической борьбы, как для Алексея Навального, уже упомянутого не раз?
Да нет, я же не занимаюсь политикой, я не числюсь ни в каких партиях, не принимаю участие в партийном строительстве, не участвую в каких-либо акциях, не... В общем-то, один раз я был на... Я прилетал в Москву как раз, когда была очень внушительная демонстрация на проспекте Сахарова, на Болотной, я не был никогда. Поэтому я не знаю, я не уверен, что можно назвать политической деятельностью личный дневник, который человек ведет в течение уже 9 с лишним лет. Вот, поэтому это дневник, и можно прочитать, что я писал в 2005, в 2006 и так далее, и что я пишу сейчас. То, что политика стала занимать больше места, может быть, в этом блоге, это связано просто с обстановкой. А политики больше говорят и больше думают, и она действительно влияет на нашу жизнь. И в 2005 году, наверное, политика так не влияла на экономическое положение страны и на перспективы ее, а сейчас влияет, и международные в том числе. Поэтому я не знаю, я не считаю, что я политикой, занимаюсь политикой.
Ну, путинизм все-таки является главной темой рефлексии в вашем журнале «Живом». И я помню, что вы даже скорее доброжелательно или нейтрально к Путину относились в первые половине нулевых годов. Когда наступило вот это прозрение, перелом?
Ну, я не знаю, прозрение это или нет, как это назвать, но я могу сказать, что предвыборная кампания 2007 в Госдуму и 2008 в президенты, она вот для меня была поворотной. Это когда появилось движение «Наши», когда появились чудовищные идеологические какие-то просто войны всюду, и в том числе и меня затронувшие. В 2007-2008 году, я думаю, так. Хотя к концу первого срока Путина, то есть 2004-2005, в общем, уже была более-менее ясна тенденция, но не все мы понимали, к чему это приведет.
путинский режим все эти годы истолковывали с точки зрения его бизнес-интересов. Кооператив «Озеро», объединивший очень прагматичных людей, которые прежде всего заинтересованы в своих счетах на Западе и заграничной недвижимости, и в школах для своих детей, тоже не российских. И вы об этом очень много писали. Сейчас мы видим совершенно непрагматичное поведение. Люди готовы потерять часть своих капиталов, стать невыездными, но продолжают гнуть свое. Тут много есть версий, почему это происходит, есть версия психиатрическая, например. Как вы, так сказать, наблюдатель, воспринимаете и понимаете их поведение?
Я придерживаюсь психиатрической версии. Мне кажется, что замкнувший на себя абсолютно все руководитель страны не совсем нормальный, так сказать, человек в психическом плане. И в связи с тем, что действительно все ведется в ручном управлении, то, в общем-то, другим приходится подстраиваться, мне кажется так. Потом мне приходится, ведь у меня широкий круг общения, мне приходится общаться с разными людьми, в том числе и с членами «Единой России», и с депутатами Государственной Думы «Единой России», вплоть до последнего времени. И я, так сказать, в спорах провожу время, но главным образом в наблюдениях. И мне кажется, что пропаганда, особенно вот в связи с Украиной, Крымом, последнего времени пропаганда, она стала более изощренной, более эффективной, и она затрагивает не только рядовых пользователей средств массовой информации, но и, в общем-то, людей на достаточно высоких позициях общественных и государственных.
Ну, помните, в 80-х годах, когда вы начали выпускать демократический журнал «Столицу», у всех было ощущение, что сталинизм во всех его формах – это что-то такое умирающее, обреченное для полоумных советских старух. Сейчас, несмотря на интернет, на все эти блоги, несмотря на открытые границы, мы видим повсюду молодых людей, которые хотят в Советский Союз. Я думаю, что и вы это ощущаете по комментариям в своем блоге постоянно.
По комментариям очень трудно что-то ощутить, потому что очень трудно понять, когда ты имеешь дело с живым человеком, когда ты имеешь дело с специально нанятыми людьми, иногда даже с программами, которые генерируют эти сообщения. И это трудно понять, поэтому я не взялся бы оценивать, насколько путинизм действительно въелся в сознание населения, в том числе молодых людей. Просто это невозможно сейчас оценить. Здесь очень много виртуального привнесено в эту жизнь. И что здесь виртуальное, что реальное, уже понять невозможно. Собственно, это и была цель – запутать нас и сфальсифицировать общественное мнение. Но мы теперь видим, что, скажем, вот в вопросах Украины и Крыма общественное мнение действительно на стороне путинского режима. И я думаю, что тут с этим никто не будет спорить, несмотря на все усилия, несмотря на всех вот этих ботов, троллей и прочих как бы засорителей эфира в интернете, все-таки я думаю, что большинство все-таки на стороне режима вот в этом. И это очень опасно, потому что вот как раз это ведь, в общем-то, настоящий фашизм. И он тоже поддерживался во всех странах, где он был, большинством населения. И потом наступало горькое разочарование, отрезвление. Я думаю, это предстоит российскому обществу тоже.
Я знаю, что вы изучали документы 30-х годов, когда писали сценарий сериала «Дело следователя Никитина» о Ежовщине. У вас есть ощущение, что сейчас может вернуться полномасштабный сталинизм с репрессиями?
Прошла целая эпоха, и не одна, даже, может быть, две или три эпохи совсем других. Поэтому, как учили нас классики марксизма-ленинизма, все развивается по спирали, поэтому стопроцентного повторения не будет, но ужесточение режима до состояния таких неконтролируемых репрессий, конечно, это возможно. Я боюсь, что это даже неизбежно.
В том числе и ваш блог может пострадать, ведь могут закрыть так же, как у Навального.
Да, если пострадает блог, это же какая-то репрессия. Ничего страшного. Ну, в одном месте он пострадает, в другом месте он останется. Можно в одном месте прикрыть ресурс в интернете, в другом месте он воспрянет. Это борьба с ветряными мельницами. С интернетом бороться очень трудно. Единственное, что, конечно, если решить проблему глобально и сделать какой-то внутренний российский интернет, тогда только какие-то технари, большие специалисты смогут выходить во всемирную сеть, и остальные будут довольствоваться внутренними ресурсами. Но я думаю, что режим не так силен, как кажется. И даже на этом у него силёнок может не хватить. Задачи стоят более существенные. Прокормить людей, одеть людей и развлечь людей. Вот. Поэтому я не знаю, тут Посмотрим. Я думаю, что интернет – это единственный реальный враг режима.
Блогер Андрей Мальгин в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, самая обсуждаемая телевизионная история – это невероятный конфуз, который произошел в эфире телеканалов России и НТВ, где были показаны два сюжета с одним персонажем, лежащим на больничной койке. Только на НТВ он был подан как гражданин нескольких государств, который привез правому сектору из Германии 500 тысяч евро и обучал их акциям, основная цель которых – изранить как можно больше людей, а на канале «Россия» тот же человек оказался пострадавшим от рук правого сектора, которых завозили в город на автобусах власти Украины, и на его больничную кровать была привязана георгиевская ленточка. Я думаю, можно согласиться с блогером Мартыновым, который написал, что это видео исчерпывает тему российской пропаганды в отношении украинских событий.
Нет, не исчерпывает. Потому что самое интересное произошло вчера. Вчера канал «Россия» в программе «Вести» вечерней повторил этот сюжет с пространными объяснениями, где говорилось о том, что вот их версия точна, и что здесь нет никакого подвоха, что это действительно человек, который вот пострадал от правого сектора, что их версия конечна. Так что вот если это тупик пропаганды, то каждый должен сам судить, где этот тупик находится. Я хочу сказать только одно, что просто тут совпало, действительно уже очень наглядно совпало. Но, в принципе, я как человек, который много смотрю, я как-то мониторю все новостные программы, но стараюсь это делать. Я уже примерно месяца два как много об этом пишу, об этих несуразностях, об этом бесконечном вранье. Я, например, знаю одну пергидрольную блондинку, такая тетка есть, с очень громким голосом, которая попеременно сначала она мне встретилась в Одессе на митинге, потом в Луганске, потом в Донецке. Это абсолютно в порядке нынешних вещей. Когда был Майдан, вот в разгаре Майдана, вот этих вещей, вот этих вот постановочных сюжетов было гораздо больше, чем сейчас. Я уж не говорю о том, что целый спецназ украинских политологов, видимо, присягнувших России, они прямо вахтовым методом работали. То есть сначала было время Олега Бузины, который вот просто приезжал и сразу оплодотворял все каналы, все ток-шоу, посвященные Украине. Куда-то сейчас эта Бузина исчезла. Потом был Олег Царев, который, особенно мне понравился сюжет, как его хотели поджечь, его дом. И пришли с ним вести переговоры на эту тему. Он убедил их, что мятежникам, что поджигать дом не нужно. Если я не ошибаюсь, это еще Бодрияр говорил о том, что война в Ираке – это война, послаженная на кнопки. Это абсолютно во многом такая рукотворная виртуальная война. И мы сейчас видим подтверждение этих слов. Действительно, так оно и происходит. И это при том, что никакого другого мнения нет и быть не может. И даже такой мягкий и лояльный, в общем, господин, как Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты», когда он осмелился в ток-шоу «Политика», хотя бы сделать замечание Митрофанову, который занимается информационной политикой в стране, да, он возглавляет, если не ошибаюсь, комитет соответствующий. Так вот, когда он ему сделал замечание и прочим, что нельзя называть вот это вот, с одной стороны мы кричим о братском народе, а с другой стороны мы говорим, что же это Украина, это сплошная свадьба в Малиновке. Что нельзя этого делать. Вы бы послушали, как на него все обрушились. То есть тут же течение ток-шоу прекратилось, и благодаря и в том числе и Толстому, ведущему Петру Толстому, и тут же все накинулись на Ремчукова. Я хочу сказать, что ведущие политики, второй ведущий, это Гордон. Он когда-то, лет 10 назад, может быть, даже уже 15, когда он только стал блистать на телевизионных подмостках, он создал партию общественного цинизма, вот с таким с неприличной аббревиатурой. Так вот это вот теперь партия общественного цинизма, она просто воплощена в жизнь во всей своей красоте и величии.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Два кадровых решения Министерства культуры можно было бы счесть простой ротацией, если бы не одно обстоятельство. Все отставленные деятели культуры публично выступали против действий России на Украине, а пришедшие им на смену люди, напротив, подписались под письмом в поддержку действий Владимира Путина. Итак, с поста комиссара российского павильона на Венецианской архитектурной биеннале был уволен искусствовед Григорий Ревзин. И столь же внезапно из состава экспертного совета по драматургии исключили сразу 8 человек. Продолжит тему Лиля Пальвелева.
Симптоматично, что вместо таких выступивших против присоединения Крыма к России людей, как театральный критик Роман Должанский или Елена Гремина из театра ДОК, в экспертный совет по драматургии теперь вошли подписавшиеся под письмом в поддержку действий Владимира Путина кинорежиссер Павел Лунгин и главный редактор литературной газеты Юрий Поляков. Стоит под этим текстом и подпись назначенного на место Григория Ревзина, ректора Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Семёна Михайловского. При этом еще недавно, ныне бывшим членом экспертного совета, был разослан список пьес, претендующих на грант государства, то есть предполагалось, что работа идет своим чередом. Кроме того, до биеннале осталось всего 2 месяца. В такие сжатые сроки комиссаров обычно не меняют. Так что сомневаться не приходится. Какими бы обтекаемыми ни были формулировки, отставники наказаны за расхождение с генеральной линией. В интервью, прошу прощения за тавтологию, журналу «Интервью» Григорий Ревзин говорит, что ему кажется, случившееся было личной инициативой министра культуры Владимира Мединского. Вот цитата. «Есть валдайская речь президента и другие заявления. И министр культуры хочет показать президенту, какой он молодец. Это с его стороны немножко рискованная игра. Может, он и выиграет, но не факт. У нас традиционно идеологией занимается ЦК в советские времена, а сегодня администрация президента. А министр культуры занимается хозяйственными вопросами, чтобы театры играли, музеи отапливали. То, что он решил стать министром идеологии, это немножко не по чину. Может, ему повысят чин, а может, появится другой чин, который его одернет». И вот комментарий Виктора Бондаренко, арт-идеолога, устроителя выставки «Духовная брань», в свое время подвергшийся нешуточным гонениям сначала со стороны представителей казачьих объединений, а вскоре и властей.
Это вещи очень для меня ужасные, так как я много приложил своих личных усилий и способностей, если я надеюсь, какие-то у меня есть, и денег, чтобы поднимать, развивать современное искусство. Это лаборатория некая. Художники двигают цивилизацию вперед. Ну что ж, страна обратно идет к своим корням, к скворечникам, к бревнам, к Шишкину. Вы заметьте, что всегда подобные режимы, первые у них кто? Это гомосексуалисты и современное искусство. Сегодня мы имеем то, что мы имеем. Не устраивают те, кто говорят правду своей родине, маме, что она больная, что от нее воняет, что от нее все шарахаются. Говорят, а ты о маме так говоришь, значит, ты ее не любишь, значит, ты враг. А на самом деле они враги нашей родины, они враги Российской Федерации. Те, кто толкают ее обратно в Средневековье, те, кто опираются на православие. Посмотрите хороший фильм, кстати, я имею к нему отношение, вышел в Ютьюбе, «Православие в законе». Посмотрите полнометражный документальный фильм, там 120 минут. Все это печально, я не знаю, что делать. Последние 3 месяца все мои друзья, все знакомые говорят, все валят из этой страны. Ну как, мне почему-то не хочется валить. Я хочу, наконец, чтобы валили те, кто устроили это для нашей страны. Ну, посмотрим, что будет. Я думаю, что все имеет свой конец. Все проходит, и это пройдет, вы помните выражение.
В хорошей книжке написано.
Да, очень хорошая. По плодам узнается древо.
Виктор Александрович, ну вот все, что вы сейчас говорили, оно все-таки касалось внутренней культурной жизни. Но Венецианская биеннале – это международная жизнь искусства, это репутация страны. Вот то, что произошла замена комиссара, может отразиться на ее культурном имидже, на международной арене?
Насколько я знаю, часто за границей, сегодня никакой репутации нет. Она полностью разрушена. Эта страна себя показала, как горилла с ядерной ракетой. Все, вот сейчас она опять показала свои зубы. Никакой репутации нет. Репутация есть, что все боятся ее. Это до той поры, пока ракеты эти смогут летать. И потом, наверное, уже бояться не будут когда-то. Понимаете, я думаю, мир понимает то, что у нас происходит. Он не понимал, что происходило в 30-е годы. Я думаю, больше не сделает такой ошибки. Я только вот говорю, что это индикатор вещей, которые совершенно понятны мне. Этому режиму нужна война. Есть обиженный народ. И появились виноватые, вот появляются. Кто виноват во всех наших бедах? Пятая колонна. И появился лидер харизматичный. Вот и все это сейчас работает на это. все для того, чтобы наша страна была полностью изолирована, чтобы опустился железный занавес опять. Поэтому какая репутация? Никого не интересует репутация.
Говорит Виктор Бондаренко. Ну а Григорий Ревзин 20 апреля примет участие в проекте «Архитектура и власть» Просайнс-театра на сцене Центра Мирхольда. Арт-директор этого самого центра Елена Ковальская в числе уволенных из Министерского совета по драматургии. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.